Продолжим изучение послания Галатам, 5 глава, 22 стих, где речь идет о плодах Святого Духа. И сегодня уже по песням вы поняли, что тема будет о радости. Второй плод Святого Духа – радость. И этот текст я рекомендую вам всем выучить наизусть. Галатам 5, 22, 23, потому что это касается всех нас каждый день. Это касается того, что живет внутри возрожденного человека каждую минуту. Посмотрите, что написано в этом Слове Божьем, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И вот сегодня мы смотрим на этот второй плод Святого Духа – радость. И мы видим, что это очень актуальная тема и всегда актуальна для христиан. В Перми один мой друг… Я наблюдал, как он общался с одним братом из церкви и сказал ему: «Каким христианином и благовестником можешь ты быть, если ты вот нерадостный человек? Ты не свидетельствуешь своим поведением, просто своим даже характером о том, что Христос живет в твоем сердце. Иначе, если Христос живет в твоем сердце, а ты постоянно унылый, что это за свидетельство такое?» Вы знаете, кстати, что песни в катакомбах – это реальная история первых христиан. Причем песни не уныния, песни не плача или разочарования. Первые христиане, они были известны тем, что это были радостные христиане. И причем Деяния апостолов нам записали уже эту историю первых христиан. И дальше нам известно из истории, что так были узнаваемы верующие люди во Христа. Они радостные. И этим они отличаются от всех других. Интересно, что когда они собирались вместе на вечерю Господню, то это был не стон, это были молитвы не такого вот уныния и горя. Это были радостные песни и радостные воспоминания о Христе. Даже вот можно увидеть сегодня в исторических документах, что в Риме, там, в катакомбах, зафиксированы свидетельства о верующих людях, христианах, именно такими словами, на стенах записи: «Мир и радость вам во Христе Иисусе, Спасителе нашем». Они хотели оставить о себе память именно такую. Мы счастливы с Богом, мы радостны в Боге. Это наша уникальность во Христе, это наша жизнь с Ним. И мы хотим рассказать о ней. Вот во мрачной тюрьме, в темнице, закованной в грязных таких кандалах, Павел, Сила, мы читаем в книге «Деяний», ведь они не плакали от того, что они попали в такую ситуацию, и обстоятельства, ну, сковали их. Как мы читаем в Деяниях апостолов, они радовались о том, что удостоились пострадать за Христа. Но при всех даже немыслимых обстоятельствах радость не покидала верующих. Вот в этом отличие христианина. Плод Духа – радость. Это так. И об этом говорит не только Новый Завет, вся Библия. Книга «Екклесиаст», кстати, известна тоже таким свидетельством о радости. Послушайте, книга «Екклесиаст», 2 глава, что здесь записано. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он, Бог, дает мудрость, знание и радость». Заметьте, тот человек, который начинает строить отношения с Богом, Бог дает ему мудрость, знание и радость. Радость. Почему именно радость? Почему не что-то другое? Что такое радость, когда мы говорим о радости или вот этот плод Духа Святого — радость? Каким образом вот эта радость поселяется в твоем сердце? И как жить поистине радостным человеком? Как это проявляется в жизни? Первое, с чего я хочу начать, это радость Бога. Наш Бог, его Библия называет блаженным. И интересно заметить, что еще древний змей всегда пытается обмануть человека и сказать, что у Бога нет радости. Бог ворует радость. Тот, кто приходит к Богу или верует в Бога, становится несчастным человеком. И это ложь, это, конечно же, ложь. Это просто невероятно. Так сказать в адрес Бога или так думать о Боге, так не может быть. Бог полон радости. Тот, кто читает внимательно Библию, тот понимает, Библия – это книга радости. Даже Евангелие, само слово Евангелие означает радостная весть, благая весть. Безусловно, тот, кто встречается с Богом, понимает Бога, изучает Бога, какой Он, Его характер, он увидит. Бог наполнен радостью. Он сам источник радости. Больше никто во всей вселенной не может излучать этой радости, настоящей, подлинной, как только Бог. И интересно, что с самого начала, как только Он творил всю эту землю, на которой мы ходим ногами, Он был переполнен радостью от того, что происходило, когда Он творил нас с вами. И об этом тоже Библия говорит. Кстати, когда Адам встретил Еву, он же тоже гимн радости воспел. И это был результат того, что сделал Бог. Послушайте, что книга Притчи, 8 глава, говорит именно об этом. Как Бог наполнен радостью, Он автор радости. Притчи, 8 глава, я читаю с 12 стиха. «Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Когда Бог уготовлял небеса, я была там. Когда Бог проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем, при Боге, художницею. Я была радостью всякий день, веселясь пред Богом, пред лицом его всякое время, веселясь на земном кругу его. И радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. И блаженны те, которые хранят пути мои. Так мудрость, так Бог взывает к нам, говоря именно о радости, именно о настоящем блаженстве. Бог – источник настоящей радости. Бог и есть та радость, которая может прийти в твою жизнь. И это ересь – думать о Боге как о нерадостном, о несчастном. Или о том, который приносит несчастье в жизнь человека. Многие люди, кстати, имеют такое ложное представление о Боге, особенно смотря в Ветхий Завет. Читая эти книги Ветхого Завета, некоторые видят, что, наверное, Бог такой жестокий, а вот в Новом Завете Он как-то изменил свой характер, стал подобрее, милосерднее. Более того, Христос, вот Он и есть выражение всей радости. Но это ложь. Это точно ложь. Говорить так о Боге. Бог не изменился со временем история человечества. Бог такой же, какой Он был в Ветхом Завете, такой Он и в Новом Завете. Он не поменялся, Он такой же радостный. Он наполнен этим. Но пусть всем станет известно, что Бог во всей истории человечества поразил только одного невиновного человека. Не было таких невиновных, которых Он бы несправедливо как-то наказывал или судил. Только один. И именно, кстати, Христос, о котором так думают, что только Он наполнен радостью, именно и с Ним произошло это. То, что мы сегодня слышали, пророчество Христа, первое в Евангелии от Марка, когда Он сам о себе говорит, «Мне надлежит пострадать, умереть». Так произойдет. Один из проповедников так сказал о радости, и комментируя именно эту мысль, что Бог полон радости, и как это иллюстрируется в Его действиях. Радость – это что-то необыкновенное и труднообъяснимое. Это качество, которое заключается в самой сути христианской жизни. Радость видна в Господе нашем. Ведь мир не видел никого другого, так хорошо знающего подлинную радость, как именно Христа. Христос при этом был мужем скорбей, изведавший страдания, болезни, как говорит пророк Исаия. Радость – это нечто весьма глубокое и сильное, владеющее всем нашим внутренним существом. Единственное, что может дать нам радость истину, это созерцание Господа Иисуса Христа. Бог утоляет мой разум. Бог утоляет мои чувства. Бог утоляет любое мое желание. Христос, именно Он и Его великое спасение поглощает всего меня без исключения. В Нем я имею полноту. Таким образом, радость – это ответ, это моя реакция на познание Бога, на познание Господа Иисуса Христа. Невозможно встретиться с Богом и не испытывать радости. Невозможно жить с Богом, строить с Ним отношения и не быть радостным. Это просто невозможно. Итак, как выглядит радость? Мы будем смотреть несколько текстов сегодня из Божьего Слова, учения Библии о радости. Как выглядит радость? Что должно произойти с человеком, чтобы можно было сказать, вот это радость, а вот это точно радость? Радость, о которой говорит текст послания Галатам, плод Духа – радость, а не что-то иное. Вот Может быть, когда человек поет, это и есть радость. Или когда человек танцует, может быть, это и есть радость. Или как дети, когда они улюлюкают и машут руками. Может быть, это выражение радости, и это и есть плод Святого Духа. Что такое радость? Когда человек кричит или, может быть, улыбнется, и тогда он приносит плод Святого Духа, радость. Как нам понять? Вот это точно радость. Это точно есть та радость, о которой говорит Божье Слово. Помните, послание Фессалоникийцам написано: «Всегда радуйтесь». Всегда. Как исполнить вот это повеление, это призыв к нам всегда радоваться? Неужели нам нужно всегда петь, например, или всегда махать руками, как дети, или всегда с улыбкой быть на лице? Что означает быть поистине радостным человеком? Сегодня мир наполнен таким желанием, я бы сказал, даже тоской, радости. И в мире очень много представлений о радости, связано именно с позитивным мышлением. И надо сказать, что это ложный путь представления о радости. Это уж точно не плод Святого Духа. Я попробую объяснить, что я имею в виду. Людям сегодня внушается, что нужно быть оптимистом, нужно смотреть вперед, мыслить только о хорошем, не думать о плохом, не говорить ничего плохого. Желательно в новостях завершать всегда такой нотой позитивной радости, чтобы людям было хорошо, как-то, чтобы звучало все хорошо. Желательно ребенка, ну, не наказывать, не дисциплинировать, а желать ему тоже всего хорошего. Даже если он ведет себя не так, надо просто его погладить. Это всего лишь надо обстоятельства создать для него добрые, и тогда он просто, ну, расцветет. Вот надо внушать самому себе, что я здоров, я хороший, я умный, я красивый или красивая, и тогда все будет хорошо в жизни, тогда все пойдет на лад. И такие ободряющие, утешительные проповеди должны быть, чтобы в них ни грамма негатива, все бы, чтобы только хорошо звучало. О печалях мы даже сегодня среди молодежи говорим «печалька». Так, чтобы это звучало как-то даже позитивно. Чтобы даже как-то в Фейсбуке не было ничего такого дизлайк, а только лайк. Только хорошо. Мне нравится. И вот на этом строится сегодня жизнь, чтобы не было ничего негативного. Но есть, конечно, более глубокое то представление о позитивном мышлении. Это научно-эзотерическое понятие радости, когда человека учат самовнушению, и сам себе человек должен внушать: у меня все будет хорошо, есть великое космическое добро, и оно меня вот наполняет, и в жизни у меня наладится. Ну, конечно, все это промывка мозгов и не больше. То есть человек просто использует такие человеческие технологии, которые работают совсем немного, очень ограниченное время, могут подействовать, но они не меняют радикально ничего. И человек на этих технологиях на самом деле не видит реальности. Вот что самое страшное. Позитивное мышление, вот такое самовнушение о том, что все хорошо, я счастливый, у меня все будет хорошо, я красивый и умный, все наладится. На самом деле это просто уход от ответственности. Человек уходит от той ответственности, которая у него есть, когда нужно в чем-то признаться, что-то радикально менять, решать. Человек не хочет этого решать, а просто сам себе внушает, что у него все прекрасно. И такая безответственность, она, конечно, не имеет ничего общего с плодом Святого Духа – радость. Надо сказать, что все плоды, которые мы здесь читаем, послание Галатам, они связаны. Более того, здесь единственное число написано – плод Святого Духа, радость, любовь, мир, долготерпение и дальше. Так вот, как выглядит радость христианина? Я перечислил вещи саркастично, которые я наблюдаю в этом мире, но что на самом деле такое радость? Когда здесь мы читаем Божье Слово о радости, то на самом деле библейская радость, Божья радость – это глубокая уверенность. Божья радость – это убежденность. Божья радость – это непоколебимое спокойствие, шалом, еврейское слово, что означает «мир в сердце», которое как раз-таки и выражается в радости. То есть это не просто переживание или чувство какое-то, а это на самом деле определенное состояние сердца, состояние отношений с Богом, которое будет выражаться в поведении человека, и в том числе, может быть, и в чувствах. Но это не самое главное, вот в чем суть. Самое главное, что это состояние твоего сердца. Радость. Это не переживание, которое появляется, когда у тебя в жизни обстоятельства идут как по маслу, все хорошо, все прекрасно. Радость, заметьте, это плод Святого Духа. Это не то, что генерирует человек сам внутри себя, а это дар Божий. То есть невозможно без Бога иметь вот этот плод Святого Духа, радость. И поэтому верующий может быть всегда исполнен радости, только при условиях, если это происходит в отношениях с Богом. Без Бога невозможно. Это глубокое ощущение благополучия, это понимание Божьего мира, которое дает Дух Божий. И это осознание и понимание также надежды впереди, осознание реальности, в которой я нахожусь, и осознание Бога, с которым я строю отношения. Великий композитор, кстати, Джозеф Гайден, так описал свое написание радостных гимнов, которые он написал. Он говорит: «Когда я задумываюсь о Боге, мое сердце переполнено радостью, ноты начинают танцевать из-под пера. И сам Бог дает мне веселое, радостное сердце, так что я Ему служу с радостным духом». Заметьте, это действительно ответ. Радость – это твой ответ на Божью инициативу в твою жизнь. Радость – это выражение твоей благодарности, это выражение того, что Бог производит внутри тебя. Это поистине благословение Божие – быть радостным. И я вот должен еще отметить несколько вещей важных, где нельзя найти радость. Потому что человеку свойственно искать радость там, где ее нет, а это опасный путь, и человек будет разочарован. Я хочу вас защитить от такой опасности. И интересно, что в книге притчи «Мудрость Божия» тоже говорит о радости. Такие слова: есть пути, которые кажутся человеку прямыми. То есть все в порядке, я если так пойду, у меня будет в жизни все хорошо. Но конец их – путь смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Заметьте, Божье Слово говорит тоже и о радости, которая не приводит к радости, а только к печали. То есть есть ложные пути к радости. Какие же это пути? Я перечислю эти несколько моментов, и их скорый конец – это поистине печаль, разочарование. Во-первых, это неверие в Бога, отрицание Бога вообще. Кстати, известная история о Вольтере, который отрицал Бога в Библии. Он возвышал разум человека, самодостаточность человека перед Богом и вообще отрицал существование Бога. Вот он писал такие слова, это его авторские слова: «Желал бы я вовсе не родиться». Умирая, этот человек сказал: «Я оставлен Богом». Он отрицал Бога. И он говорит: «Я оставлен Богом и человеком. Я отдам половину состояния, только бы пожить еще 6 месяцев. А потом я отправлюсь в ад, заберу тебя с собой. О Христос! О Христос!» Человек так разочарован в Боге, так против Бога настроен, что при этом, отрицая Его, признает Его и говорит сам о себе: «Я самый несчастный человек, я иду в ад». Неверие делает человека поистине глубоко разочарованным, нерадостным уж точно. Удовольствие – еще один путь, который люди выбирают для себя, чтобы быть радостными, быть вот настроенными позитивно и думать, что удовольствие дает радость. Так вот, один человек, он услаждал себя, лорд Байрон, всякими удовольствиями всю жизнь, и он пишет такие слова: «Со мной остались лишь черви, язва и тоска». Это тоже последние слова этого человека перед смертью. Деньги – еще один путь, когда люди выбирают для себя, как бы накачать себе радость и быть счастливыми. Деньги вроде бы меняют все, принимать решения можно, можно как-то облагородить жизнь. Так вот, конечно, много историй есть про разных миллионеров, но вот один из них говорит такое слово в 19 веке, умирая, он сказал: «Я, пожалуй, самый жалкий человек на земле, самый одинокий». Александр Македонский – пример пути завоевания, пути славы, пути силы, и он думал, что это тоже приносит радость и удовлетворение внутреннее, но оно не принесло. Это тоже ложный путь. Быть на пути к славе, на пути завоевания и думать, что ты будешь счастливым, радостным человеком. Там в шатре Александр Македонский, завоевав почти весь мир тогдашний, говорил: «Не осталось для меня больше миров. Все». И руки оставляет открытыми. Ничего не могу взять с собой. Конечно, вот эти 4 вещи – неверие, деньги, удовольствие, слава или завоевание – это чисто такие вот светские, может быть, даже агрессивные пути к радости, которые, возможно, вы скажете: «Ну, это не про меня, это не для меня, я христианин, Я хороший человек, не такой, как люди в этом мире, так что у меня все в порядке. Я вам скажу, есть убийцы радости и религиозные тоже. И в христианской среде они приходят, такие убийцы радости. Они внешне могут быть, кстати, неотвратительны, вполне кажутся закономерными, вполне приемлемыми. Но результат один – убивают торжество во Христе вмиг. Первое и самое понятное – для всех людей, в том числе и для нас в этом зале, что убивает радость – это грех. Мы в прошлое воскресенье говорили о любви агапы, Божья любовь. И инструкция любви, или гимн любви, первое послание Коринфянам, показывает нам одну истину о любви, чему любовь радуется и чему любовь не радуется. Вы помните это? Любовь радуется чему? Истине, но она не радуется неправде. Это очень интересно, что любовь и истина всегда связаны будут. И тоже интересно, что радость будет связана с сердцем любящего человека, как и нерадость будет далеко. Вот знаете, интересно, что грех, когда он поселяется в сердце человека, а неправда, кстати, там, послание к Коринфянам, в этом тексте, это как раз-таки аналог именно этого слова «грех». Любовь не будет радоваться греху, другими словами. Любовь не будет радоваться неправде, то есть всякому беззаконию, всему, что нарушает Божию святость, Божию праведность, Божий замысел. Так вот, Божий человек не может радоваться никакому злу. Он не может испытывать удовольствие или какого-то наслаждения от греха, как в своей жизни, так и в жизни других людей. Даже если это были враги, Божий человек не находит никакого удовольствия в неправедности. У него не будет такой вот, знаете, за пазухой ощущение чего-то, что я вот храню, а это ранит людей и оскорбляет Бога. Любящий, Божий человек убегает от этого. Он не будет лелеять грех в себе. Интересно, что этот текст Коринфянам показывает нам, то, чему ты радуешься, таков ты и есть. Что тебя в восторг приводит, от чего торжествует твоя душа, от чего удовольствие ты получаешь, тем ты и наполнен, таким человеком ты и являешься. Любовь, любящий, не будет радоваться всякому греху, неправде. И, конечно, отсюда возникает вопрос, почему тогда в моем сердце может быть такая радость или чувство превосходства над другими людьми? Почему я могу испытывать удовольствие от того, чтобы разносить слухи о моих братьях, сестрах? Почему мы радуемся, когда можно поругать власть или какое-нибудь руководство, лидеров? Почему мы радуемся, когда слышим о скандалах в церкви, когда церкви разрушаются? Почему у нас поднимается настроение, когда тот, кто покинул нашу церковь, ему стало плохо? Почему чье-то несчастье, чей-то грех может принести мне какое-то удовольствие? И ответ один. Это точно происходит из нелюбящего сердца. Любовь не радуется неправде. Кстати, Иов, еще в Ветхом Завете, древний герой, сказал, «Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Это риторический вопрос. Ответ простой – нет. Грех никогда не приносит удовольствия. И радость очень связана с любящим сердцем, очень связана. Радоваться неправде – значит оправдывать неправду, значит выворачивать наизнанку истину, представлять ее в другом свете. Кстати, об этом тоже пророк Исаия говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, добро называют злом, тьму почитают светом, свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». И отсюда я делаю вывод, простой вывод, просто подумайте, друзья, чему радуетесь вы? Что наполняет ваше сердце восторгом? Что возбуждает вас настоящей радостью? Есть еще один путь, где нельзя найти радость. Это путь законничества. Опасный путь. Потому что такое законничество? Послание Галатам, кстати, обращено было как раз-таки именно в этот адрес, когда закон поднимали выше, чем отношения с Богом и Божие спасение. Человеку свойственно зарабатывать. И в этом выражение гордости человека. Законничество – это скрытая форма гордости человека, мнение о себе. Законничество – это когда ты устраиваешь в жизни правила, на правила, придумываешь новые и новые какие-то формы правил, а на самом деле за всем этим нет желания исполнить Божью волю. За всем этим стоит другое. Зачастую скрыть собственный грех, скрыть свою незрелость. Законник зачастую будет винить других, будет критичен по отношению к окружающим, но не критичен к самому себе. Законник не будет радостным человеком. Радость не стоит на пути законника. Мерилом законника является он сам. И в этом его трагедия. Есть еще один путь, где точно тоже нельзя найти радость. И я думаю, это вы встречали тоже в жизни. Такое, знаете, самобичевание. Человек начинает, наоборот, себя так винить, так критиковать, бичевать себя, что он считает себя вообще таким недостойным. Все время мрачная форма вот, лица такая. И человек, в общем-то, прячет тоже собственную гордость за этим. Это тоже выражение своей жесткости и невнимательности другим. Это выражение самолюбования о себе. Некоторые считают, что истинные верующие, они должны иметь такое серьезное, скорбное выражение жизни, лица. А все, кто радуется, это или глупцы, или гордецы. Ну уж точно, не мудрые люди. Такие люди, вот самобичеванием, которые занимаются, они подозрительны к тем, которые испытывают восторг. Они сразу их на карандаш ставят у себя в сердце и показывают собой, что они весьма религиозны. Вот такое, знаете, самобичевание, когда человек не видит никаких праздников со Христом, сплошные похороны только у него. Братья и сестры, уныние, запомните из послания Галатам, это не плод Святого Духа. Уныние – это не путь Святого Духа. Когда Бог действует в твоем сердце, Он не приведет к тебя к самобичеванию, к такой трагедии, разочарованию и так далее. Не обманывайтесь. Я понимаю, что в жизни мы можем испытывать трудности, нам может быть нелегко. Но депрессия – это плод несварения желудка, или искушение сатаны, или неверия, или греховной страсти, которые пригрели в сердце. А вот радость – это и есть плод Святого Духа. Радость – это и есть то, что Бог воспроизводит в твоем сердце. И когда человек сосредоточен на себе, он зачастую будет действительно нерадостным человеком. Когда человек сосредоточен на Христе, как первые христиане там, в катакомбах, он будет сам радостным и пожелает и другим этой радости во Христе. Действительно, нерадостный христианин – вот это что-то неестественное. Это портрет неестественный для верующего человека во Христа. Это искаженное, кстати, представление о Боге. Ведь если сам Бог – источник радости, если Он творил этот мир и нас с вами, наполненный сам радостью, если мы строим отношения с Богом этой радости, как мы тогда можем быть совершенно другими людьми? Радость, которую нельзя отнять, вот это и есть признак христианской жизни. И полно ли вот этой радостью наше сердце, подумайте? Наполнено ли оно так, чтобы через край, так, чтобы делиться с другими? Есть ли у меня эта радость? Как приходит радость? Я дам несколько здесь таких вот советов. Настоящая радость, и вот здесь будет такая странная мысль, но это так, это библейская истина. Настоящая радость – это результат правильной печали. Вот такой парадокс есть. И истина в том, что на самом деле печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению. Печаль ради Бога производит радость спасения. Печаль мирская производит смерть. Печаль мирская производит не то, что смерть. Дальше написано, ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного или на грех, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Речь идет, кстати, в контексте о церковной дисциплине. И он говорит именно о радости, но начинает говорить о радости с печали, ради Бога. И эта радость и есть плод Святого Духа. Это через боль, это через переживание. Это именно та истина, которую сказал Христос в Нагорной проповеди с самого-самого начала. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие. Он показывает на нужду в Боге. Он показывает, что такие люди, они встают на правильный путь блаженства, на правильный путь радости. Дух Божий, прежде всего, производит в человеке, конечно же, печаль. Это факт. Когда Дух Божий приходит в сердце, в жизнь человека, он приносит в первую очередь печаль. И она называется печалью, как здесь мы читаем, печалью ради Бога. Откуда это берется? Она появляется не тогда, когда мы уходим от реальности, когда будем сами себе внушать, все хорошо, я хороший, жизнь хороша, и самовнушение убегает и удаляет меня от того, что происходит на самом деле. Наоборот, наши глаза, они открываются вдруг, и как раз-таки вот эта печаль ради Бога показывает самую реальную реальность. И о Боге, и обо мне. Дух Божий открывает глаза на мое погибшее состояние. Дух Божий, Он показывает глаза на твое сердце, какое оно есть на самом деле, а не то, как тебе кажется, или как тебе говорят люди, или как тебе чувствуется внутри себя. Дух Божий обличает во грехе, Он обличает в праведности, которой нет. Он обличает также и о суде, которая ждет человека, который остается в грехе и не хочет исправлять свою жизнь. Естественно, результат этому, вот действительно, результат такого влияния Духа Святого – печаль. Печаль. Мы поражаемся этому. Мы удивляемся тому, что происходит, то, что Бог говорит мне, и мы плачем. Никакое позитивное мышление никогда не откроет глаза на эту реальную реальность. На самую страшную и подлинную реальность, когда мы погибаем, когда мы безвозвратно уходим не в сторону Бога. Позитивное мышление никогда не покажет этой реальности. Вот почему Христос говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие». Такая печаль – это еще не все. Интересно, что Дух Божий не останавливается на том, чтобы довести человека до печали ради Бога и там остановиться. Мы прочитали, она производит спасение. Посмотрите, это произвело у вас усердие, это произвело у вас желание, это произвело у вас ревность, взыскание, это производит у вас стремление, целеустремленность. Такая печаль, она приводит человека к радости. Вот как страдания матери в родах, они приводят к радости рождения ребенка. То же самое можно сказать о покаянии. Муки покаяния, печаль покаяния ради Бога производит радость спасения в человеке. Печаль, о которой мы здесь читаем из послания Коринфянам, это было, можно сравнить с ростком, а радость – это колос пшеницы, это результат. Печаль – это еще не все. Это только путь к тому, чтобы человека привести к настоящей радости. Печаль помогает росту, и плод этого – плод Святого Духа, не печаль, а как раз-таки радость. Кстати, это очень хорошо проиллюстрировал Спержен, когда он сказал о покаянии такие слова: «Слезы праведной печали о грехе, все до единой, будут сверкать, как бриллианты, радостью, опрощающей Божьей любви». Что делать, чтобы радость вот эта не уходила? И есть несколько советов здесь, библейских советов. Первое. Покаяние приносит радость, друзья. Запомните это. Плод Святого Духа – радость. И как мы увидели, это происходит в результате печали ради Бога. Покаяние всегда приведет тебя к радости. Когда человек бунтует, живет с грехом, когда человек отвергает или игнорирует грех, говорит, что это не так, это не про меня, а это реально так, тогда человек, в общем-то, не может даже рассчитывать на радость. Это просто невозможно. Грех, как мы увидели, он всегда приносит разочарование, разрушение в жизнь человека. Но покаяние приводит к радости человека. И это вы увидите во всем Писании. Вспомните только самую потрясающую историю, сокрушительную историю жизни Давида. Когда Псалом 31, он пишет, он исповедует радость. Но послушайте, как он это делает. 31 Псалом. «Блажен человек, которому Господь не вменит что? Греха. И в чем духе нет лукавства? Когда я молчал, заметьте, когда я молчал, обветшали кости мои от сведенного стенания моего. Когда я не шел к Богу, когда я уперся, когда я был упертый в этом грехе, когда я молчал об этом, я просто начинал, как он говорит, ветшать. Я начал стареть. Я только еще хуже становился, но начинает он псалом с одного слова «блажен». Вот где радость, в том, когда Господь прощает тебе грех. Блажен тот, в ком нет лукавства. Я приведу пример. Если, к примеру, мой сын Иосиф, он такой озорной, и ему сейчас вот 5 лет, уже почти 6, да? И если он делает какой-то проступок, и, допустим, он просто, ему противны правила в доме. Вот, папа, мне не нравится вот то, что ты сейчас там сказал, мне просто не нравится, я против всего этого. Я плюю на твои правила, он скажет. Какая реакция будет у отца? Сынок мой, все хорошо, не беспокойся, не переживай. Будем позитивно мыслить. Давай сейчас будем, не будем ругаться, будем ласковыми. Нет, конечно. Будучи любящим отцом, я беру в руки ремень и воспитываю моего сына. Я буду общаться с ним, я буду молиться с ним, я буду плакать с ним, и я буду радоваться с ним. Но как я в отношении с Богом могу рассчитывать на радость, когда я так люблю грех? Когда он стал частью моей жизни, и это для меня норма. Для меня это нормально. Конечно же, нет. Я не могу рассчитывать на радость. Первый шаг радости – это покаяние. Бог всегда будет противиться моей гордыне. Он всегда будет против моей гордости. Бог противится гордым. Так говорит Писание. Поэтому подумайте на этот первый путь к радости. Какой грех я до сих пор еще люблю? Настолько люблю, что уже и радость потерял в отношениях с Богом. Какой грех мне нужно срочно оставить? В чем Бог обличает меня, и мне нужно исповедать это перед Богом, признаться, исповедовать, согласиться с Богом по поводу моего состояния? В чем мне необходимо раскаяться? Есть еще один путь, который мы видим из Библии, который показывает нам путь к радости. Это надежда на будущее, надежда на будущую радость, которую Бог дает. И Бог дает эту надежду на будущую радость уже сегодня. Интересно, послание Петра сегодня звучал уже один текст из послания Петра, но Петр очень много говорит о радости, что интересно, в связи со страданиями. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участники в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Он говорит о радости сейчас, радуйтесь сейчас, но Он говорит о радости и потом. Вы восторжествуете, вы возрадуйтесь. И когда ты видишь будущее с Богом, это дает тебе успокоение сегодня. Правильное понимание будущего выстраивает правильную жизнь сегодня. Не так давно у одного пресвитера в Петербурге, Петра Луничкина, случилось горе. У его старшей дочери, Алены, нашли рак лимфоузла возле сердца, и она была на грани смерти. И сделали операцию очень сложную, откачали из легких больше литра жидкости. Мать и отец просто не находили себе места, потому что это, конечно, такая трагедия. Семья остается без матери. И вот все это на глазах, так вот медленно происходит. Ну вот пришла как-то смс-ка от этой дочери, Алены, родителям. И Петр хранит ее уже полгода. Там такие слова. «Папа, у меня два выхода. И оба меня устраивают. Если я умру, я буду со Христом, я пойду на небо. Меня это радует. А если я буду жить, то я вернусь к вам и буду служить Богу вместе с вами. Меня это тоже радует. Так что радуйтесь со мною». Вот такое послание радости она отправила своим родителям. И это, конечно, необычно звучит в этом мире. Но как правильно? Сейчас она восстанавливается, у нее двое малышей, она журналист, ведущий радио в Владикавказе. Но вот вопрос к нам, на что надеетесь вы, когда вам тяжело? На что вы уповаете, когда переживаете трудные обстоятельства жизни? Как здесь мы читали послание Петра, огненного искушения для испытания. Нравится ли вам любой исход страдания, в котором вы находитесь сейчас? Того давления, в котором вы находитесь сейчас? Готовы ли вы согласиться, как эта дочь пресвитера, на любой исход? И сказать при этом «Я радуюсь». Есть еще один путь к радости, который мы видим тоже из Божьего Слова. Это исполнение Божьего Слова, исполнение воли Божьей, истины Божьей. И оно умножает радость в моей жизни. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 главе, известная глава, где Христос говорит о себе, как о лозе, о нас, учениках, как о ветвях. И там Он говорит: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Заметьте, как радость совершенная, радость под влиянием Духа Святого очень связана с исполнением заповеди Божьей в твоей жизни, Божьего Слова в твоей жизни. «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Да будет Божья радость в вас совершенна. Насколько мы посвящаем себя Божьему Слову, чтобы оно стало частью моей жизни, частью моего мышления, частью моих ценностей, моих решений ежедневных? Знакома ли мне вот эта радость послушания Божьему Слову? Есть еще один путь, тоже ведущий нас к радости, и я его так называю «отвеченная молитва веры». Мы читаем тоже в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 23 стих. «Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мы видим, что отношения с Богом, они будут побуждать тебя молиться, ходатайствовать за людей, молиться, обращаться к Нему, потому что ты выражаешь зависимость свою от Него. И когда ты видишь, как Бог производит это в твоей жизни, ты понимаешь, это Бог делает, и это приводит тебя в восторг. Как Бог господствует, как Он руководит твоей жизнью, как Он выстраивает все логично, понятно, правильно, так как Он хочет, а не я. И это самый лучший путь. И радость ваша была бы совершенной, как говорит Христос. Получаете ли вы ответы на молитвы? Подумайте об этом. Побуждает ли вас молиться и дальше это? И в молитве просить о великом. Ведь радость, она побуждает тебя действительно просто примкнуть к Богу и молиться. Еще мы видим в Божьем Слове, что радость происходит в общении, в кайнонии. Когда церковь, когда братья и сестры внимательны друг к другу, и это тоже приводит человека к радости. Другими словами, тот, кто не посвящен общению или общительности, тот, кто посвящен подозрительности и критике, скорее всего, будет нерадостным человеком, так ведь? Итак, в послании Иоанна мы читаем о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Как часто, кстати, это звучит, совершенная радость. Заметьте, у Бога есть желание, чтобы мы радовались. Он хочет, чтобы Божие действие в твоей жизни, в твоем сердце сделало тебя не железным человеком, а радостным. И это происходит именно благодаря общению. Посвящай себя общению, дорожи общением, дорожи братьями и сестрами. Не подозревай их, не спекулируй, не манипулируй ими, не используй их для себя, а служи им, думай о них, молись за них, находи тех, которым ты можешь быть более полезным даже. Общайся с теми людьми, которые также любят отца и сына, как здесь написано, и мы разделяем общение с такими людьми. Это приводит в восторг, это радует. Еще один путь, шестой, как мы можем обретать радость. Когда мы жертвуем своим ради Бога. Жертвенность – это характеристика зачастую людей действительно радостных. Не всегда, но вот есть пример из послания, можно сказать, не послание, а книга Паралипоменон, 29 глава, это последняя глава, история о том, как были эти пожертвования на строительство храма. И там Давид обращается к Богу такой молитвой. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. И я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе». Радость, как мы уже отметили, это результат того, что делает Бог в твоем сердце, так что тебе хочется делиться тем, что ты имеешь с другими людьми. Насколько вы жертвенны, подумайте. Насколько вы заботливы. Знакома ли вам радость пожертвования на дело Божие. Еще мы видим примеры из Деяний апостолов о том, что обращение людей к Богу также наполняет сердце радостью. Мы читаем, как Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа, и народ единодушно внимал тому, что говорит Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Заметьте, там, где действует Бог, там, где Бог касается сердец людей, люди спасаются. Это будет приводить в восторг, в радость верующих людей. Радость была великая во всем городе том. Потрясающе. Радость мегаполисного масштаба. Довелось ли вам испытывать такую радость, что кто-то уверовал благодаря твоему личному свидетельству? Ты участвовал в жизни этого человека. Бог коснулся его, Евангелие его растопило и привело к покаянию. Но ты был тем свидетелем, который говорил эти слова и молился за него, за этого человека. Я желаю нам всем такой радости. Друзья мои, есть еще один путь к радости, и это интересно. Добрые плоды наставничества, когда вы можете укреплять другого брата, братья, сестры, сестер в том, чтобы стать крепкими в вере. Апостол Иоанн радовался этому. Апостол Иоанн пишет также брату Гаю, что он живет в христианской жизнью, и он подчеркивает его радость. Третье послание Иоанна. Там написано так. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Для меня нет больше радости видеть, как кто-то ходит в истине». Помните, любовь радуется истине, сорадуется истине, она не радуется неправде. Вот, пожалуйста, это пример как раз любящего сердца, когда Иоанн испытывает радость от того, что происходит в жизни Гая. Есть ли у вас духовные дети или те нуждающиеся, которым вы можете помочь укрепить их в вере? Я убежден, что те, которые пойдут таким путем, будут испытывать радость, подобно апостолу Иоанну. Подумайте о тех, кого вы могли бы наставлять сегодня, помочь в духовной борьбе, поделиться своим примером, как вы, изучая Писание, преодолевали трудности в своей жизни, побеждали грех, и это Божья победа. Как вы вдохновить можете еще кого-то этим? Подумайте об этом. Послание филиппийцам – это, кстати, послание радости. Я рекомендую всем вам еще раз перечитывать это послание. И в нем много наставлений, переживаний, наполненные именно радостью. Павел постоянно говорит о том, что «я радуюсь» или «радуйтесь». И все время наполнено, пронизано это послание этой мыслью. И в III веке один человек написал такую предсмертную записку. «Это плохой мир, ужасно плохой. Я обнаружил в нем, однако, других людей, святых людей, которые познали великую тайну. Они нашли радость». Радость, которая в тысячу раз превосходнее любого наслаждения этой греховной жизни. Эти люди презираемы, гонимы, но они все равно радостные. Они сами владельцы своих душ, они победили этот мир. Эти люди христиане, и я один из них. Интересно, какая эпитафия будет в твоей жизни? Чем закончится твоя жизнь? Сможешь ли ты так сказать, как этот человек? «Я нашел радостных людей». Я сам радостный человек, потому что я живу с Богом. И в Нем моя радость. Он ключ к этой победе. Послание Петра, которое сегодня звучало в самом начале собрания, я хочу закончить этим текстом и эту проповедь. И в нем есть поистине секрет христианской радости. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, испытываем золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения.